Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о шестой неделе по Пасхе, о слепом. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии Херсонском. И в завершении нашей передачи продолжение интервью Надежды Зотовой с Мариной Лейбиной и адвокатом Романом Степановым о ювенальных технологиях и способах борьбы с ними.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 14. О послушании. Авва Антоний сказал: «Послушание с воздержанием укрощает зверей». Некогда блаженный Арсений сказал Авве Александру: «Когда ты приготовишь для себя ветви, приди и вкуси со мною пищу, а если придут странники, то ешь с ними». Авва Александра стал работать спокойно, не спеша, и когда настал час трапезы, у него еще оставалось работы, и, желая исполнить слово старца, он остался докончить ветви. Когда же Авва Арсений увидел, что он замедлил, то один вкусил пищи, рассуждая сам себе: нет ли у него странников? Авва Александр, когда вечером кончил работу, то пришел к Арсению. Старец говорит ему: «Ты странников принимал?» «Нет», — отвечал ему тот. Старец сказал: «Почему же ты не пришел?» Он говорит ему: «Потому что ты сказал мне, когда приготовишь для себя ветви, тогда приходи, и я, соблюдая слово твое, как только покончил их, пришел теперь». Удивился старец речению его и говорит ему: «Впредь скорее оканчивай работу, чтобы не смущенным совершать молитвословие твое, и принимай несколько воды, иначе тело твое скоро изнеможет». Авва Авраам пришел к Авве Арию, и когда они сидели, пришел и другой брат к старцу и сказал ему: «Скажи мне, что мне делать, чтобы спастись?» Старец говорит ему: «Поди во весь этот год вечером вкушай хлеб с солью, потом опять приди и скажу тебе». Брат ушел и сделал так. Когда же прошел год, брат опять пришел к Авве Арию. Случилось тут также и Авве Аврааму. Старец опять сказал брату: «Поди постись и в этот год вкушая пищу через два дня». И когда брат ушел, Авва Авраам говорит Авве Арию: «Почему ты всем прочим братьям говоришь о легком иге, а на сего брата налагаешь тяжкое бремя?» Старец отвечает ему: «Братья, как приходят спрашивать, так и уходят, а сей ради Бога приходит, он делатель, и что ты ему не скажешь, делает рачительно, потому-то я и говорю ему Слово Божие. Рассказывали об Авве и Анне Колове. Удалившись в скит к одному фивейскому старцу, он жил в пустыне. Авва его, то есть старец фивейский, взявши сухое дерево, посадил и сказал ему: «Каждый день поливай сие дерево кружкой воды, пока не принесет плода». Вода же была далеко от них, так что Иоанн уходил за ней с вечера и возвращался к утру. После 3 лет дерево принесло плод, и старец фивейский, взявши плод его, принес в собрание братьев и сказал братьям: «Возьмите, вкусите плоды послушания». Говорили об Авве и Анне, ученике Аввы Павла, что он имел великое послушание. В одном месте была гробница, и там жила злая гиена. Старец увидел около этого места навоз и говорит Иоанну: «Поди и убери его». Иоанн говорит ему: «Что же я сделаю, Авва, с гиеною?» Старец с улыбкою говорит ему: «Если она нападет на тебя, свяжи ее и приведи сюда». Брат пошел туда вечером, и вот напала на него гиена. По велению старца он бросился, схватил ее, но гиена побежала от него. Иоанн погнался за нею, говоря: «Мой Авва сказал связать тебя», и, поймавши ее, связал. Авва же беспокоился о нем и сидел, дожидаясь его, и вот он пришел, имея гиену связанной. Старец, увидев это, удивился, но, желая смирить Иоанна, ударил его, говоря: «Глупый! Какую же ты притащил мне глупую собаку?» После сего старец развязал гиену и отпустил ее на волю. Авва Моисей сказал некоему брату: «Будем просить послушания, рождающего смирение и приносящего терпение и великодушие и сокрушение и братолюбие и любовь, ибо это суть воинственные оружия наши». Еще сказал: «Брат, иди на послушание истины. Здесь есть и смирение, здесь сила, здесь радость, здесь терпение, здесь братолюбие, здесь долготерпение, здесь сокрушение, здесь любовь, ибо имеющий благое послушание исполнен всех заповедей Божиих».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Христос воскресе! Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о 6-й неделе по Пасхе.
Продолжается празднование Светлого Христового Воскресения. В продолжение всех этих 40 дней в церкви поют «Христос воскресе из мертвых» и приветствуют друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе, воистину воскресе». Но уже близко окончание этого периода года. еще несколько дней, и наступит последний день празднования Пасхи, который именуется отданием. Отдание — это последний день, когда празднуется тот или иной праздник. Отдание Пасхи — последний день празднования Пасхи. И вот последнее воскресенье этого 40-дневного периода празднования Пасхи — это шестое воскресенье после самого праздника, шестая неделя по Пасхе. Неделя означает воскресенье. В нашем обиходе мы говорим «неделя», подразумевая 7 дней недели. А в славянском языке, который принят в Святой Церкви, неделя означает воскресный день, а совокупность 7 дней называется седмицей.
Шестая неделя по Пасхе именуется «неделя о слепом». Илья Александрович, а почему эта неделя носит такое название?
Шестое воскресенье после Пасхи называется «неделя о слепом». Ее литургическая тема взята из Евангелия, которое читается в это воскресенье на литургии. Евангелие на литургии повествует нам о том, как Господь Иисус Христос исцелил слепорожденного, человека, который был слепым от самого рождения своего. И так как в древности литургические темы всех воскресений были заимствованы из евангельских чтений на литургии, то здесь происходит именно так. Сама тема исцеления слепорожденного ничего общего не имеет с праздником Пасхи. Но она является темой этого воскресения, потому что Евангелие в этот день мы слышим именно об исцелении слепорожденного. Неделя о слепом, неделя, которая имеет тему исцеления Господом человека слепого от рождения. Само событие исцеления этого человека описывается в Евангелии от Иоанна, причем описывается очень подробно, очень тщательно. И то, что Евангелие об исцелении слепого читается в воскресный день, в шестой воскресный день после Пасхи, означает, что Церковь признает это событие исцеления слепорожденного весьма важным для нашего благочестия. Очень важен диалог Господа с Его учениками-апостолами, который произошел как раз перед исцелением слепого. Ученики спрашивают Господа, почему этот человек родился слепым? Родился ли он слепым за его собственные грехи? Может быть, он родился слепым по причине грехов его родителей? Это случилось с ним как наказание сына за грехи отца и матери. Или по еще какой-нибудь причине? В этом вопросе, который ученики задали Господу, проявляется их представление о том, что болезнь является расплатой, наказанием за грехи. Болезнь как следствие грехов. На самом деле, по учению Святой Церкви, действительно болезнь, так же как и смерть, которая ожидает всякого человека, является наказанием и следствием грехов. Когда первые люди согрешили, когда Адам и Ева согрешили в раю, Господь сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Итак, следствием грехов являются болезни и смерть. Но в вопросе учеников содержится совершенно конкретное представление, что каждая болезнь является следствием какого-то определенного греха. Они спрашивают: это болезнь наказание за его собственные грехи или наказание за грехи его родителей? А Господь им отвечает: ни сам он не согрешил так тяжко, чтобы быть пораженным слепотой, ни родители его не согрешили, а слепым он родился по той причине, что необходимо быть явленным Божиим чудесам на этом человеке, чтобы Господь мог исцелить его от этой слепоты, и таким образом был прославлен Отец Небесный. Оказывается, каждая конкретная болезнь не обязательно должна быть следствием определенного греха. бывает так, что человек болеет не из-за какого-то греха, который он сам когда-нибудь совершил, не за грехи своих родителей, а именно во славу Божию. Иногда слава Божия должна явиться на больном человеке. Это следует из ответа самого Христа. Ученики Господа совершенно правы. Болезнь является следствием греха. Но неправильным является представление, что конкретная болезнь является следствием конкретного греха. Бывает болезнь не по причине какого-то конкретного греха, а болезнь как таковая. Болезнь как следствие всеобщей пораженности всех людей грехом. Все люди грешат, но по-разному они болеют. В этом проявляется воля Божия. И Господь отвечает: «Во славу Божию! Этот человек родился слепым для того, чтобы дела Божии явились на нем». На протяжении уже 2000 лет все христиане мира читают это повествование и прославляют Бога, и удивляются величию Божию. Действительно, слепота этого человека послужила славе Божией. После своего исцеления этот бывший слепой подвергся огромному давлению со стороны иудеев. Сначала ему очень долгое время пришлось доказывать, что именно человек по имени Иисус исцелил его. Иудеи никак не хотели этому поверить. Продолжали утверждать, что не от Бога этот человек, исцеливший слепого, потому что не хранит субботу. Была суббота, когда Господь исцелил слепорожденного. И по мнению иудеев, в субботу не следовало совершать исцелений. И даже родители этого бывшего слепого отказались его поддерживать. Они сказали: «Мы знаем, что это наш сын, и мы знаем, что он родился слепым. А вот как он теперь видит, как он стал зрячим, этого мы не знаем. Вы самого его спросите, он сам уже совершеннолетний и должен отвечать за себя». То есть в этом противостоянии с иудеями даже родители оказались не на его стороне. Получив зрение, этот бывший слепой человек получил вместе с ним и веру во Христа. И свою веру ему сразу же пришлось отстаивать перед окружавшими его иудеями. Его отвергли, его обругали и прогнали те люди, в среде которых он жил. Ему сразу пришлось отстаивать свою веру. И он отстоял ее. Он был благодарен Господу, исцелившему его. И когда иудеи выгнали его, он снова встретился с Господом Иисусом Христом, и Господь спросил его: «Веруешь ли ты в Сына Божия?» А он спрашивает: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» А Господь отвечает: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Что означают слова «и видел ты Его»? Когда Господь исцелил его от слепоты, первый человек, которого он увидел, это был сам Господь Иисус Христос. И поэтому Господь говорит ему: «И видел ты его». Это тот человек, которого ты увидел первым. И он говорит с тобою. И бывший слепой исповедал свою веру. Он сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И он остался ему верным и последовал за ним, как его ученик.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема исцеления Господом Иисусом Христом слепорожденного, отражена в гимнографических текстах этой недели?
В службе шестого воскресения по Пасхе поется целый ряд текстов, повествующих об исцелении Господом слепого. Стихира на Господе возвах. «Слепы родивайся в своем помысле глаголыша. Еда аз грех ради родительных, родився безочию. Еда аз за неверие языков, родився во обличение. Не домышляюся вопрошати, когда ночь, когда день. Не терпито минозе каменного притыкания, не видих бы солнце сияюще, ниже во образе, мне создавшего». но молютесь о Христе Боже, призри на мя и помилуй мя. Слепый родивайся в своем помысле глаголыша. Этот человек, который родился слепым, думал: «Еда аз, грех ради родительных, родився безочию. Неужели я по причине грехов моих родителей родился слепым? Еда аз за неверие языков, родився во обличение. Неужели я родился слепым, чтобы обличить язычников, которые не веруют в единого Бога?» Язычники, которые не имеют веры в единого Бога, являются слепыми духовно. Они поклоняются идолам, которых сами сделали своими руками. И слепой думает: «Неужели я родился слепым, чтобы обличить этих язычников, чтобы, глядя на мою слепоту, они сознавали себя слепыми духовно?» «Не домышляюся вопрошать, когда ночь, когда день. Я даже не могу задать вопрос, когда ночь, а когда день, потому что не отличаю дня от ночи. Не терпи то минозе каменного притыкания». Слепой человек очень часто спотыкается и падает, и он говорит: «Не могу больше терпеть постоянного спотыкания о камни. Не видя бы солнце сияющее, не живо образе меня создавшего. Никогда я не видел сияющего солнца, и никогда я не видел воплотившегося Господа, который меня создал. Но молютесь о Христе Боже, призри на мя и помилуй мя. Но молюсь Тебе, Христе Боже, обрати на меня внимание и сделай мне милость. Помилуй меня». Кандак, 6-й недели по Пасхе. «Душевному очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, яко же слепый от рождения. Покаянием зову Ти, Ты, сущих во тьме, свет пресветлый». «Душевному очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду». Это говорит каждый из нас про себя самого. «Я являюсь слепым душою. Я не имею истинной веры. Я не знаю воли Божией и не могу ее творить. Я не вижу своих грехов, которые отделяют меня от Бога. Я являюсь слепым душевными очами». «Душевному очима ослеплен, — говорит каждый из нас, — к Тебе, Христе, прихожу». Так же, как в те древние времена слепой пришел ко Христу и был им исцелен, каждый из нас должен прийти ко Христу, чтобы Господь исцелил наши душевные очи, чтобы мы узнали заповеди Божии и начали их исполнять, увидели собственные грехи и начали бороться, искоренять их. «К Тебе, Христе, прихожу, яко же слепые от рождения». Я прихожу к Тебе, Христе, так же, как в древности к Тебе пришел слепой. «Покаянием зову Ти, раскаиваясь в своих грехах, зову Тебе, Боже. Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. Ты, Господи, всех находящихся во тьме, свет пресветлый». Такой свет, который светлее солнечного света, настоящий истинный, вечный свет Господь.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности шестой недели по Пасхе, недели о слепом?
Служба шестой недели по Пасхе состоит из нескольких элементов. Первый из них — это пасхальные песнопения. До сих пор, начиная с самой Пасхи, продолжают петься пасхальные гимны. Мы прославляем воскресшего Христа. Второй элемент — это воскресная служба по актоиху, то есть такая воскресная служба, которая совершается весь год. На этот раз актоих используется пятого гласа. Третий элемент — это праздник, собственно, тема исцеления слепорожденного, неделя о слепом. Тексты праздника — это тексты на тему исцеления слепого. Еще один элемент богослужения шестой недели по Пасхе — это то, что Церковь уже готовит нас к следующему празднику, который будет вскоре, к празднику Вознесения Господня. И из службы Вознесения Господня здесь тоже поются некоторые тексты, а именно ирмасы канона.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующей нашей передаче мы постараемся поговорить о богослужении праздника Вознесения, который будет совершаться через несколько дней. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседовала Анна Александрова. Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение». Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце, Орловской губернии, в семье священника Успенской церкви Алексея Борисова. Родители Преосвященного Иннокентия были люди простые, доброй жизни. Отец Алексей Борисов получил домашнее образование. Из низших степеней клира он дослужился до священника и старался в частых проповедях донести до прихожан слова отцев и учителей церкви. Мать Преосвященного Иннокентия Акелина была женщина неграмотная, но умная и набожная. Крест и молитва были главным основанием всей ее жизни, всех ее мыслей, действий и поступков. У нее была своя домашняя аптека, состоявшая из разных трав и цветов, росного ладана, благословенных хлебов, елеев от чудотворных икон, богородичных просфор и подобных сим священных предметов. Ими она врачевала себя и своих детей. В родительском доме Иван изучил славянскую азбуку, часослов и псалтирь и научился письму. В 1819 году Иван Борисов окончил курс семинарского учения с отличным успехом и поступил в Киевскую духовную академию. Здесь он предался изучению наук с таким жаром, что иногда целые ночи проводил за книгой. Повинуясь внутреннему призванию, более всего занимался он составлением и обработкой проповедей. В 1823 году 23-летний Иван Алексеевич окончил полный курс академического учения первым магистром и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Но не прошло и 3 месяцев, как он занял и должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен во иеромонаха. В декабре 1824 года отец Иннокентий назначается бакалавром богословских наук в Санкт-Петербургской духовной академии, а через несколько месяцев ее инспектором и экстраординарным профессором. В марте 1826 года он возводится в сан архимандрита. Лекции свои отец Иннокентий обыкновенно преподавал наизусть. Он внимательно следил за современным состоянием и успехами естественных наук, и в его воззрениях эти знания не только не противоречили, но наилучшим образом служили богословию. В свойствах своей любвеобильной души архимандрит Иннокентий черпал искусство скреплять в среде профессоров добрую общительность и повсюду вносил мир и успокоение. За 9 лет ректорства отца Иннокентия академическая семья думала с ним одну думу, жила с ним одной жизнью. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе, например, серьезная болезнь. Помочь в этой беде несчастному составляло тогда для ректора всю его главную заботу. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Особую славу отца Иннокентия составляет необыкновенный проповеднический талант. Впоследствии владыку Иннокентия назовут русским Златоустом. Как проповедник он отличается тем, что действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотой слова, тонкими остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые занимательные стороны и умением принять как можно ближе свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, далекую всякой внешней эффектности и сухой учености. Кроме проповедей, владыка оставил много замечательных научных произведений и переводов, таких как «Жизнь святого Киприана», «Жизнь святого апостола Павла», «Памятник веры», «История соборов вселенских», «Перевод кормчей книги» и многое другое. Внешняя природа для отца Иннокентия была второй Библией, свидетельствующей о божественном величии Творца. Этот взгляд на природу ясно проводил он в своих проповедях. «Посмотрите, — говорил он, — на кипящие волнами море или на тучу, рассекаемую молниями и громами, не образ ли это всемогущество Божие? Посмотрите на свод небесный, усеянный звездами, на восходящее солнце, не образ ли это премудрости Божией? Посмотрите на весну, украшенную цветами, ведущую за собою хоры пернатых. Не образ это благости Божией. Что мешает тебе, смотря на свои картины, восходить мыслью к совершенствам Творца твоего?» При таком взгляде отца Иннокентия на природу понятна и особенная любовь его к ней и к естественным наукам. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году, 21 ноября, в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа Чигиринского. В марте 1840 года он назначается на кафедру епископа Вологодской епархии. Здесь он оставался 9 месяцев и затем был перемещен на Харьковскую епархию. Служение его в Харькове продолжалось около 7 лет. За этот срок он восстановил Ахтырские и Святогорские монастыри, открыл Никольскую женскую обитель. Владыке принадлежит идея учреждения торжественного крестного хода в Харькове по случаю перенесения в город из Куряжского монастыря чудотворной иконы Божией Матери. В 1845 году владыка возводится в сан архиепископа. И через 3 года назначается в Херсонско-Таврическую епархию, где разноплеменная православная паства непрестанно подвергалась тлетворному влиянию татар, иудеев и немецких колонистов. Восстановить в Крыму древние христианские памятники, разрушенные татарами, и основать свой русский Афон – вот главное, чего хотел достичь архипастырь во время своего управления Херсоно-Таврической епархией. Желая сохранить развалины древнего Херсонеса, прославленного крещением великого князя русского Владимира, Преосвященный Иннокентий испросил себе у наместника Кавказского эти развалины и постарался устроить там, среди пустыни, вблизи остатков бывшего соборного храма, небольшую церковь во имя святой княгини Ольги с небольшим помещением для иноков. Затем он обновил иссеченный руками святого Климента в Инкерманской скале древний храм, осветил его в память 2 священномучеников Климента и Мартина, пострадавших в Херсонесе, куда они посланы были на каменоломные работы, и устроил в этой же скале небольшой скит. Во время своего путешествия по Крыму владыка обычно оставлял путников подножия гор, а сам поднимался на их вершину для молитвы в местах подвигов древних подвижников. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны, имел в высшей степени благотворное влияние на воинов. Величие духа святителя Иннокентия обнаружилось и в посещении им страдальцев воинов в лазаретах, свирепствовал заразительный тиф, и можно было видеть всю тяжкую скорбь, все страдания, порождаемые войной. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев, и здесь мужественный пастырь и отец являлся ангелом-утешителем страждущих. В коронацию императора Александра II архиепископ Иннокентий был назначен членом Святейшего Синода. Усиленные труды и тревоги надломили здоровье славного архипастыря. Владыка заболел, находясь в Севастополе, во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне 25 мая 1857 года в светлый праздник Живоначальной Троицы. Канонизирован Русской Православной Церковью в 1997 году. В наше замечательное время, когда множество книг великих духовных писателей стали доступны, хочется обратить внимание не только на исключительное по силе проповедническое наследие святителя Иннокентия, но и на важнейшие его исследовательские и песнотворческие труды, из которых отметим много раз переиздававшуюся книгу «Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа» и замечательные акафисты «Страстям Христовым и покрову Пресвятой Богородицы». Поистине же, все творения святого Херсонского архипастыря – драгоценное сокровище Русской Церкви, золотой фонд богословия, духовной гомилетики, историографии и поэзии.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Мариной Лейбиной, пострадавшей от ювенальных технологий, а также с ее адвокатом Степановым Романом Михайловичем. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Мариной Лейбиной и адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Роман Михайлович, мы говорим о внедрении ювенальных технологий. Вы адвокат, вы практик, вы человек, который уже не просто столкнулись с этой проблемой, а вы, можно сказать, внутри этого материала. То есть вам уже приходилось и приходится защищать семьи, которые могут пострадать или уже пострадали от ювенальной юстиции или технологий ювенальных. Пожалуйста, расскажите о своем опыте столкновения вот с такой проблемой, которая может коснуться сейчас уже фактически каждую семью.
Я хочу сказать, что несмотря на то, что в государстве есть огромное количество организаций, которые должны заниматься защитой интересов ребенка и семьи, на практике оказывается, что все эти организации занимаются составлением отчетов, защитой собственных интересов, борьбой за свое собственное выживание, но во главу угла интересы детей не ставят. И это вызывает, в свою очередь, при их же правах на внедрение в семью появление странных обстоятельств, когда либо нормальная семья, либо семья, опять-таки, нормальная, которая оказалась вот в неком фрагменте препятствий либо сложностей, начинают ощущать на себе атаку со стороны тех, кто их вроде бы должен защищать.
То есть получается абсурдность ситуации. У меня сразу вот такой вопрос к вам, человеку, связанному с законодательством. Ведь у нас законодательно достаточно средств и рычагов для того, чтобы решать проблемы, все связанные и с семьей, и с правами ребенка. Не кажется ли странным и противоестественным задачей основывать еще один орган, который уже можно назвать в некотором смысле даже карательным, автономный, никому не подконтрольный, вкладывать в это огромные средства? Вообще правомерность появления такого органа и нужность вообще? Сразу возникает вопрос о подтексте, о сверхзадаче и о лукавстве того, что происходит. Вот. А с правовой точки зрения, как вы можете оценить эту ситуацию?
Ну, с правовой точки зрения на данный момент есть Семейный кодекс, при котором, так сказать, мы жили и который объективно нас устраивает.
И он работает. Если все исполнять, да, то он справляется работает со своими задачами.
И вот это вот копание при обстоятельствах, когда все, ну, относительно хорошо, потому что рая на земном шаре нету, а вдруг кто-то приходит и говорит, что вот вы живете в каком-то состоянии, и мы новыми юридическими инструментами сделаем якобы так, что вам станет лучше. Вот в этом заключается лукавство. И, по всей видимости, стратегически я предполагаю, что проблема заключается вот в чем. Что имеется некий проект, целью которого является, по всей видимости, уничтожение некого нашего внутреннего стержня. И, безусловно, что целью ювенальных технологий, которые вот мы видим, например, вот почему-то в таких ярких выражениях, что мать подозрительно сильно любит своего ребенка.
Удушающая любовь.
Либо вторая цитата, что детей надо воспитывать, а не любить. Либо там третья цитата, мы сдадим вашего ребенка там, в детский дом, вы плохая мать и так далее. По всей видимости, речь идет о том стратегически, что ребенок, который воспитывается в семье, он получает некий пласт предыдущей культуры, которая семьей в него закладывается.
И фундамент получается, да, на всю, да, жизнь.
А когда, значит, будут внедрены ювенальные технологии, отсюда встанет вопрос о том, что дети, которые будут воспитываться чужими дядями и тетями, не будут знать, что такое Александр Невский, не будут знать, что такое курочка ряба, но при этом они будут уметь торговать кока-колой и распространять гамбургеры. То есть речь идет о проекте, сутью которого является слом внутреннего национального самосознания российского для того, чтобы
традиционных устоев,
да,
во всех
породить нового человека. И когда вы говорите о том, что вот у нас есть огромное количество органов, которые занимаются детьми, проблема в том, что у них вот как в евангельской притче нету. Вот когда Иисус Христос предложил будущему апостолу Петру опустить сеть в воду, и Петр, несмотря на то, что говорил, что
ты целый день ловил рыбу,
что целый день ловил рыбу, он
за послушание, да.
Да, он все равно, обладая решимостью, видя Слово Божье, опустил сеть, и появилось огромное количество рыбы.
Так что сети прорвались.
То есть один из смыслов притчи в том, что нужно проявлять решимость. Но у нас почему-то вот все эти органы, они не занимаются защитой детей. Например, вот в одном органе опеки и попечительства мы ходили и пытались сделать так, чтобы мать имела возможность поздравить ребенка с днем рождения, которую, в свою очередь, несмотря на все выигранные суды, отец прятал, по всей видимости, имея материальные какие-то основания. И органы опеки нам отказали. Это вот выглядит странно, что можно прийти в муниципальное образование, попросить, судя вот по тому, что творится, дать лицензию там, на ларек по продаже спайсов, там, курительных смесей, и тебе дадут. Но когда ты приходишь в органы опеки и попечительства и говоришь, сотворить святую милостыню, позвольте
родной матери
поздравить ребенка с днем рождения, ты получаешь отказ. Либо в другом случае органы опеки и попечительства сначала пишут осенью прошлого года, что с ребенком все хорошо. Затем появляются некие акты из Западной Европы, которые живописуют, как это рассматривалось там. При отсутствии договора о правовой помощи вот с той страной, откуда были все эти акты, неожиданно российские органы опеки и попечительства говорят о том, что вот мы это все почитали, И в этом надо разобраться, и ребенку надо назначить, например, какую-то экспертизу. Отсюда возникает вопрос, почему муниципальные органы власти в данном случае не следуют российскому законодательству,
а с оглядкой
на Западную Европу, и я предполагаю, что речь идет о том, что с ними со всеми проводят некие учебы, где какие-то инструкторы проталкивают, так сказать, свои идеи. Но вот был такой непростой наш соотечественник, которого звали Петр Аркадьевич Чадаев, и декабристы считали его одним из самых умных людей.
Так и было, и Пушкин считал.
В своих философических письмах он говорил вот что. Мы зачастую берем некие социальные институты у Запада, которые там, в свою очередь, явились результатом их длительного исторического развития. Но когда мы их переносим на свою почву, мы обнаруживаем, что у нас они не работают. Таким образом, мы стоим перед перспективой слома Семейного кодекса Российской Федерации, который основан на нашей истории.
Ментальности, на наших, да? Ценностях национальных.
Вот. То есть мы опять уничтожим старое, мы принесем искусственное новое, и в результате у нас ничего не будет. И, к сожалению, вот эти вот бездарные реформы показывают, что всякий раз, когда мы отходим от неких истин,
фундаментальных, да, онтологических, в общем, для русского человека,
мы оказываемся в очередной раз вот...
В руинах оказываемся.
В руинах. В частности, вот у той же Марины, значит, возникает такая вот знаковая ситуация. Ее ребенок родился 9 мая.
В День Победы.
В суд обращаются на предмет передачи ребенка даже не отцу, а просто ограничению в родительских правах.
Надо сказать, что была ясность, все это происходило в Германии.
И при таких обстоятельствах возникает вопрос о том, что суд слушает стороны, прокуратура московская возражает против бесконечно заслушиваемого дела, но органы опеки, вот доблестные органы опеки и попечительства, неожиданно говорят, цитирую, мы почитали немецкие документы, нам они оказались странными, подозрительными, и мы считаем, что эту экспертизу необходимо осуществлять. Но это просто детали, а стратегические, то те же самые органы опеки не были на судебном собеседовании, не приходили на одно из судебных заседаний, получается, что отсутствовали в половине, да, вот судебного расследования. Но тем не менее они почему-то считают возможным действовать не в интересах ребенка, а в интересах только одной стороны. То есть было бы понятно, если бы они говорили, нас интересует ребенок. И даже вот эта вот знаковая ситуация, что ребенок родился 9 мая...
Не затрагивает какую-то струну.
Не позволяет им как-то проявлять осторожность, тонкость, хотя бы ради своего инстинкта самосохранения. Тем более, что странно, это то, что оба родителя, папа и мама, являются российскими гражданами, но возникает вопрос... как его озвучивает та сторона о передаче ребенка в Германию. Ну вот как, то есть как вот на это реагировать?
Это абсурд просто. Неужели непонятно? И, кстати говоря, вот мне интересно, в свете вот этих событий, связанных с законом Димы Яковлева, вот сейчас этого шума, который поднимается всеми нашими либеральными средствами и вообще позиции наших представителей государства, не может ли вот это поветрие такое, которое сейчас может быть очень правильно и выгодно можно использовать, не сработает ли оно в плюс, допустим, для ситуации вот Марины, например?
Практика показывает, что каждым конкретным делом, значит, занимаются персонально.
Конкретные люди.
Конкретные люди. И у меня складывается впечатление, что большая часть муниципальных сотрудников, они просто, ну, не слушают даже новости. Потому что вот в том примере, который мы приводим, получается так. Смотрите, есть немецкие акты, и мы их читали.
Есть наш ребенок, родившийся в России, да. И с полноценной мамой, любящей своего ребенка. И вот почему-то по взбрыкиванию, там, скажем, заблуждением папы, нужно отдать нашего русского ребенка в опеку немцам, что ли?
Ну да, то есть вот все их действия вот формально, да, вот хотят они того или нет, идут в этом направлении. И, безусловно, что это не некая такая случайность, да, там, ошибка и так далее. Это своеобразная, так сказать, схема, которая построена вот вопросом, кем, кто ее, так сказать, лоббирует, кто ее осуществляет. И, безусловно, что стратегически это удар по самобытности страны. И на завтра будет возникать вопрос, а в каком мы окажемся положении в собственной стране, когда все постулаты, там, все привычки, традиции, они будут совершенно, так сказать, сломлены, и это все будет проходить вот на твоей собственной родине. Вызывает странность вот отсутствие решимости у органов заниматься своими непосредственными делами. И, наверное, на такого рода должности нужно пускать работать людей, только тех, которые готовы жертвовать собой ради детей. И коль скоро выясняется, что имеются огромные бюджеты для очередной новой структуры, как я предполагаю, Министерства ювенальной юстиции, не проще бы ли было бы вот все эти средства отправить
поддержку семьям нуждающимся,
социальным службам, которые, в свою очередь, либо что-то покупали для нуждающих семей, либо приходили бы туда и мыли полы бы, понимаете, там, или вкалывали бы вот в этой многодетной семье, тем самым осуществляя то, в чем они нуждаются.
То есть реальная помощь и поддержка.
Да, а не занимаясь какими-то вот менторскими требованиями на основе инструкции, которые нашему государству, безусловно, не подходят. Потому что, если, предположим, условно пытаться подвергнуть аргументации свою позицию, то есть в настоящий момент мы еще живем. Но всякий раз, когда вы выдумываете новые законы, тем более чуждые нам, это о чем говорит? Что мы будем углубляться в некую непонятную массу обстоятельств, где мы не сумеем управлять самими собой.
Но это вообще говорит о том, что существующая какая-то внешняя сила, может быть, сказать, вершителя нового мирового порядка, имеет такой ресурс и такие возможности, что они спокойно могут вмешиваться в дела такой огромной страны, как Россия, и чувствовать себя хозяевами. Вот даже на законодательном уровне проталкиваются законы. Вы прослушали первую часть интервью с Мариной Лебиной и адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.